говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Мечта Бориса Грызлова сбылась с точностью до наоборот. Парламент превратился в место для дискуссий, и все эти дискуссии касаются текущей президентской гонки. Российским телезрителям каждый день показывают, как депутаты-кандидаты в президенты жалуются на информационное неравенство, и как депутаты-единороссы вступают с ними в жаркую полемику по этому поводу. И вот на этом фоне президент Дмитрий Медведев вносит законопроект о новом порядке формирования Нижней Палаты. Каким будет судьба этого законопроекта? Об этом мы говорим сегодня с парламентским корреспондентом «Независимой газеты» Иваном Родиным. Он оценит, простите, пожалуйста, обстановку в Государственной Думе через несколько минут. Иван, здравствуйте. Видите, это из-за мороза. Вот были морозы, а теперь тепло. Ой. И поэтому вот все сказывается на качестве звука. Простите, пожалуйста, уважаемые слушатели, никак не могу откашляться. Иван, оцениваем с вами обстановку в Государственной Думе. Задаем вопрос слушателям, каков имидж сегодня этого органа, этого парламентского органа в глазах избирателей. Вот и ходили на выборы, какими бы ни были выборы, сходили на выборы, состоялись, Дума сформирована. И теперь каждый день мы видим с экранов телевизоров бесконечный скандал. Драка, скандал, скандал, драка. О чем спорят? О том, как прошли, во-первых, выборы, о том, что как проходит избирательная кампания президентская, не так показывают, мало, нехорошо, не вот, как сказать, в сравнительном, конечно, отношении с главным кандидатом очень мало. И тут же получают отпор, резкий отпор. Это единороссов, Андрей Воробьёв превратился в такого оратора. Вот поэтому я и спрашиваю наших уважаемых слушателей о имидже этого органа. Номер для СМС плюс 7-903-743-2801 и пейджер в Москве 660-1046. Вчера я хочу оценить, чтобы вы, Иван, оценили два события. Это встречу Дмитрия Медведева с официальными партийцами и также законопроект о формировании, порядке формирования Нижней Палаты, которую он внес. Но все-таки начнем с того, что эти протесты этих депутатов, которые являются кандидатами в президенты, мы же слышим их каждую избирательную кампанию о том, что мало показывают, плохо показывают, вот Путину все или Медведеву, а нам ничего. Толк-то от этого каков?
Ну, это политическая борьба, нормальное дело. Вот оппозиция, в нашей стране оппозиция, она занимает такую роль Кощеев бессмертных вечных, она будет вечной оппозицией. Поэтому у нее вечная позиция, что не пускают, не показывают, мало, главный кандидат побеждает всегда. Ну, в правоте им не откажешь. Другое дело, конечно, всегда хочется спросить, а что-нибудь сделали другого? Вот ярчайший пример. Объявляется пресс-конференция трех оппозиционных кандидатов – Зюганов, Жириновский, Миронов. Все хорошо. Как потом выясняется уже на следующий день, они, оказывается, сговаривались напрямую, без всяких доверенных лиц. Но Миронов неожиданно уезжает в Омск. В свой день рождения. Ну, срочно ему в Омск понадобилось. Вот. Причем забыв, что 21 век, и можно iPad поставить на пресс-конференции и выйти по скайпу, сказать мысленно с вами. Угу. Мысленно, видимо, не с ними. Почему? Никто понять не может. Ну, наверное, можно догадываться.
А ведь его бы показывали по телевизору.
Показывали по телевизору громкое заявление. Там даже вообще планировалось пригрозить, что если так все продолжится, они откажутся от участия в кампании. Ну, правда, и оставшиеся два кандидата тоже не посмели произнести эти угрозы. Ну, в общем, нормально.
Вот я к этому и клоню, Иван. То есть, по идее, все-таки я и со слушателем хочу об этом поговорить. Как должны были бы по-хорошему материализоваться логически их протесты? Вот они всякий раз, я действительно смотрю, что уже и Первый канал легко показывает, как они ругают кремлевскую власть и как они ругают эту президентскую кампанию. Второй канал хорошо, прекрасно показывает. Потом выходит Дмитрий Киселев, руководитель информации, говорит, что это вы такое выдумываете? Нет, 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 вас показывает много и хорошо, видите, пресс-конференцию показали. То есть все это видят, но материализоваться они должны были бы в каком-то действии, в акте, или только пошуметь, только покричать, и все. Вот действие должно было бы быть, по идее, да, вот это вот снятие своих кандидатур с гонки.
Ну да, но по большому счету не признаем выборы в Думу, значит, отказываемся от мандатов, сидите там, с Единой Россией, там, одни, или, там, может, ЛДПР. А мы отказываемся. На следующих выборах мы вам покажем. За нас будут все.
Первое. Можно так. Первое. Отказ от мандатов – раз. Отказ от участия в президентской гонке входит сюда, в эту акцию?
Ну, конечно, если ты считаешь, что эта компания – цирк, и считаешь ниже себя, ниже своего достоинства быть Ковровым, ну, значит, не надо участвовать. Вот. Тут есть, конечно, некие объяснения, и они достаточно, ну, как бы, такие похожи на правду, и, может, действительно объективные, что мы конструктивная оппозиция, мы оппозиция режиму, но не стране. Если мы отстраняемся, если мы не участвуем, если мы отказываемся, то со страной, с народом могут творить все, что угодно. Я эту позицию принимаю, но дело в том, что нынешнее поведение, получается, что уже 20 лет позволяет творить с народом все, что угодно. Может, надо один раз рискнуть и, как сказать, выйти из этой игры. Ну,
не рискуют,
это
не
моя
выходят.
Точка зрения, да, у них другая.
Только ругаются очень громко. Вчера, вот они провели эту встречу с Медведем, как я понимаю, сегодня пишут газеты, очень его хвалили, очень одобряли. Очень в ласковой, тихой, хорошей обстановке прошла эта встреча. Это о чем говорит?
Ну, во-первых, Медведева теперь, собственно, ругать-то уже, наверное, поздно, вот, потому что это уже уходящая фигура.
Жириновский даже обещал его пристроить во власти, если выиграет выборы.
Да, ну, Владимир Вольфович, он добрый человек, все это знают. Несмотря на свой свирепый имидж, он детей любит, вот, маленьких. Ну, понятно, Медведев, он человек другого стиля, другого, как бы, образа действия. В отличие от Путина, он, как бы, любит общаться, любит слушать чужие мнения, даже всегда дает поручение эти мнения там оценить, посмотреть, что из них может получиться. Вот. Ну, какие-то действительно он небольшие облегчения за 4 своих года сделал. Вот. Но, честно говоря, я думаю, что вот на этой последней встрече это была просто
прощальная. Ага, потому что хотел сказать, в чем же был смысл вообще этой встречи?
Или хорошо, или ничего. Вот. Потому что, на самом деле, тот подарок, который он сделал напоследок с выборами в Думу, ну, это, не знаю, это какой-то троянский конь.
Угу. Вот давайте мы переходить тогда к этому подарку. Вчера поступило сообщение о том, что вносится, он внес вчера этот законопроект. В чем смысл вот этих медведевских преобразований? А самое главное, при том раздрае, извините за это жаргонное слово, которое существует в Думе, будет ли он принят? Он всем выгоден, этот законопроект, думским партиям?
Этот законопроект выгоден, прежде всего, Единой России.
По-прежнему Единая Россия.
Как самой крупной партии, но даже не в ее крупности, в том, что, как они говорят, у них 2 миллиона там, а в том, что она как бы слита, связана, сплетена с административной структурой нашей страны. Вот, потому что в этом медведевском законе делается то, от чего оппозиционные партии несколько уже циклов подряд убегали. Вот у них постоянные были требования к власти. Ну, это такое специфическое дело, но попытаюсь, понятно. Вот партийный список, он разбит на несколько частей. Есть, которую все знают, такая часть общефедеральная, где все начальники и такие лидеры партии идут. И какое-то определенное количество региональных частей. Вот. И оппозиционные партии всегда наставили на уменьшение этих количества этих региональных частей, потому что, ну, не везде у них хорошо. Ну, коммунисты, может быть, и то они, даже коммунисты не во всех регионах имеют. А сейчас Медведевский закон делает 225 региональных частей. И понятное дело, что чем в больших частях ты выставляешься, тем больше у тебя как бы в сумме получается голосов. Ты можешь выставиться в меньшей части, но тогда, соответственно, ты априори уменьшаешь свои шансы. Вот. Ну, я, честно говоря, не знаю, зачем это нужно оппозиции.
Мы продолжим после анонса. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now seems...
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Говорим с обозревателем, с парламентским обозревателем независимой газеты Иваном Родиным, который смотрит за всеми дискуссиями в Думе не как мы по телевизору кусочками, а в полном объеме эту красоту получает. И спрашиваем вас, уважаемые слушатели, каков имидж Государственной Думы сегодня, и как вы считаете, должны были бы поступить лидеры думских фракций, которые одновременно являются кандидатами в президенты? Достаточно ли им протестовать, кричать на трибуне об информационном неравенстве, или нужно забирать из парламента, вынимать свои партии, уходить с президентской гонки? Вот оцените их поведение, пожалуйста. По телефонам пейджер в Москве 660-1046 плюс 7-903-743-2801. А мы с Иваном продолжаем обсуждать тот некоторый сюрприз, который получили вчера Дмитрия Медведева, потому что вы помните, что чем, вот какой аргумент все время приводят оппоненты людей, которые выходят на болотную площадь. Говорят, что, ну, посмотрите, пошли уже вам навстречу. Вы уже выдавили из нас сколько поблажек, сколько послаблений. Это либеральное законодательство. Вас будут регистрировать, имеется в виду маленькие партии. У вас появится новый принцип выбора парламента Нижней Палаты. И вот вчера этот принцип обнародован. Новый принцип формирования Нижней Палаты. И что же мы видим?
Ну и что же мы видим? Он совершенно противоречит объявленному курсу на либерализацию на партийном, как бы, фронте. Потому что мелкая партия из 500 человек, которые спокойно себе возникнут, хорошо, согласимся, пусть прекрасно она будет. Но по тому закону о выборах в Думу, который сейчас предложен, у нее не то что никаких шансов нет, ее вообще никто не заметит. Потому что для уверенной победы нужно будет вот в этих 225 территориальных единицах выдвинуть по 4 кандидата. Вот. То есть сейчас максимальное количество кандидатов в списке 600, а это получается за 1000. Вот. Соответственно, ты можешь выдвинуть меньше, но тогда у тебя получается меньше шансов. Ты, как я понимаю, там по намекам, как минимум, в одной территориальной единице, находящейся в субъекте данной федерации, обязан выдвинуть. Вот. То есть, например, в Москве этих территориальных единиц, положим, будет, может быть, 30. А, там, в каком-то городе их 5. А мелкая партия выдвинет одну. Избиратель придет и увидит, что в его территориальной единице эта партия никого не выдвинула. И он вынужден будет голосовать за этот маленький списочек, выдвинутый по всему региону. А «Единая Россия», например, уважит избирателей в этой территориальной единице и выдвинет 4 человек: врача, учителя, там, столевара.
Народный фронт.
Вот, да. За кого будут голосовать люди? За тех, кто с уважением к ним относится, кто дает им народных кандидатов. А это кто такие? Они даже не пришли к нам. Да ну, все, до свидания. Кто это такие? И так даже будет и у коммунистов во многих местах. Вот. И мне вообще непонятно, это что? Медведев нам говорил, по-моему, на прошлой неделе на встрече с своими сторонниками, что это не отдельные куски, это некий комплекс. Ну, как соотносится между собой закон о выборах, который требует наличия крупных, да, суперкрупных партий, и закон о партиях, который разрешает регистрироваться, ну, буквально на ходу. То есть вышел из дома на работы, ну, и обратно 500 человек, так сказать, набрал, на следующий день пошли, зарегистрировались. Мне непонятно, где тут логика.
Да, будем разбираться с этой логикой, может быть, слушатели нам помогут. Так, на самом деле на телевидении продолжается агрессивная пропаганда Путина, пишет Фёдор из Санкт-Петербурга, которого рисуют спасителем отчизны и живым богом. Это начало нового 12-летнего культа. Системная оппозиция на подтанцовке, вне системную показывают дозированно и лишь для придания выборам легитимности. Никаких перемен не будет, и все кончится 5 марта. Вот такой неутешительный прогноз. Я хочу спросить вас, как ведет себя в Думе. Понимаете, Иван, у вас очень интересно слушать, потому что ведь мы видим только крошечные кусочки, которые считают нужным показать телевидение. Как в Думе себя ведет Миронов? Что он говорит? Потому что его не показывают, кстати, во время этих баталий. Вот Жириновский кричит, Зюганов тоже практически кричит, а его не показывают. Он Какое ощущение у вас? Ведь у него была очень жесткая кампания первая, вот эта вот «Справедливая Россия». Сейчас он как-то ушел в тень. Полное впечатление, что настучали ему по голове или как-то договорились с ним. Какое у вас ощущение? Как он там себя ведет?
Ну, вообще, да, инерция после думской кампании была, и на первых заседаниях Думы Миронов выступал в этих так называемых пятиминутках гнева, которые, значит, выделили оппозиции еще от Щедрот в прошлом созыве. Вот. Потом как-то, да, он в Думе на публичном уровне как стал уходить. Но надо сказать, что каждую неделю он проводит брифинги, вот, когда заседает Дума. В общем, на этих брифингах он по-прежнему тот же самый Миронов.
Он слово Путин произносит на этих
брифингах? Да, да, он противник Путина, да, он будет с ним бороться, он говорит, что только он единственный реальный ему как бы соперник. И, вот. А почему как бы на таком публичном уровне он исчез? Ну, видимо, тут вы правы, что есть некий элемент договоренности. Причем, может быть, даже не с Путиным. Я не исключаю, что это, например, элемент договоренности с Зюгановым. Для того, чтобы Зюганов собрал больше голосов. Потому что электорат примерно одинаковый. Это протестный электорат, причем левый протестный электорат. Я не исключаю. Судя по тем недавним заявлениям, когда они обменивались любезностями, говорили, кто из них старше, кто из них младше. И младший признал себя младшим. Вот, и готовы были обсуждать какие-то совместные действия потом, ну, в случае победы. Хотя она, конечно, говорит, фантастической. Так что, может быть, это и с этим связано, я не исключаю, но факт медицинский, Миронова стало меньше.
Меньше, и он стал мягче, и вот если что-то происходит на брифингах, о которых вы говорите, мы их не видим, нам их не показывают. Может быть, он еще как-то вот для своих что-то такое произносит, больше ничего этого нет. А ведь он очень много голосов собрал ровно на вот таких жестких протестных настроениях своей партии. Очень много. Я считаю, что вот все, что он получил, это их ролики, это их жулики и воры, которые, кстати говоря, вовсю эксплуатировались в этих лозунгах, в этих роликах, а сейчас ничего этого нет. Пишет нам слушательница Савельева: известная фраза и провокационный вопрос власть придержащих к оппозиции. Вы только протестуете, а сами-то что вы сделали? При этом не отвечают оппозиции на вопрос, а как можно сделать что-либо нормальное и соответствующее законодательство, если те, кто у власти, перекрыли все возможности оппозиции. Ну, конечно, это демагогия. А что вы сделали? А как сделать, если нет рычагов?
Конечно,
демагоги. Но я вижу, надеюсь, что не только наши слушательницы, но и другие жители Российской Федерации это понимают, хотя, может быть, и не все, но понимают, что...
Да,
ну,
я тоже надеюсь.
Не может она сделать.
Дайте один раз к власти прийти.
Да, а там уже нужно будет разбираться.
Да, там посмотрим.
Спрашивается, какое право ничем не проявивший себя за 12 лет фактического самовластия человек должен властвовать еще столько же? Относительная стабильность в России произошла не по его воле, который нещадно пиарит его вертикаль, а за счет российских природных богатств. Если власть в богатейшей стране мира окажется в руках незаурядного реформатора, то Россию ждет, как и раньше, великое будущее, а не дальнейшее прозябание, так считает Дмитрий Леонидович. Дмитрий Леонидович, ну по какому праву? По тому праву, которое ему дают избиратели. Вот проголосуют, дадут право, будет править. Тут ничего с этим не поделаешь, ничего нового здесь в законодательстве не намечается.
Никаких... Да, причем в отличие от думских выборов, тут рисовать особо не будут. Вы посмотрите, как сказать, оглянитесь на знакомых, друзей, родственников, вот, и вы сами увидите.
Вот вы так считаете, да, Иван? Вот мне нравится, что вы так считаете. Я тоже очень часто спорю со своими гостями, которые говорят, что вот, Путина нарисуют. Да не нарисуют. Вот мой прогноз, я даже готова с вами сейчас вот заключить какой-то пари, 70% для гарантии. Он, мне кажется, может собрать даже 60%, ну, плюс все-таки административный ресурс, который для того, чтобы точно, для того, чтобы не просто избежать второго тура, а чтобы вопросы отпали. Вообще отпали, наконец, вопросы.
Да.
Мне кажется, 70%. Вы сколько даете?
Ну, если будет принято решение действительно в первом туре, то, конечно, ну, меньше 60 не может быть.
Не может
а быть. Дальше там уже, ну, в меру фантазии,
да,
Вячеслава Викторовича Володина.
Да. Вот 60 – это железно, а плюс 10 – это уже действительно фантазия. Александр, фантазия тех, кто будет их набрасывать, или не будет. Александр из Москвы. Раньше был Верховный Совет, и этим все сказано. Во всей стране было только два учреждения с таким названием – Верховный Совет и Верховный Суд. А сейчас какая-то дума. Кто их знает, о чем они там думают, похоже, только о своем кармане. Иван, складывается, опять же, ощущение, что сейчас в Думе, ну, по телевизионным сюжетам, этом, конечно, что они занимаются только вот этими сейчас разборками и так далее. У них ведется какая-то еще и рутинная работа, там, забота о правах, забота о нуждах граждан, это все тоже происходит? Или только скандали в последнее время?
Не, ну, конечно, происходит, но, правда, сейчас такой сложный период начальный, там еще не все, как говорится, кабинеты получили.
Вот оно, что у них сейчас происходит.
Аппарат только что формируется, вот, фракции формируют аппарат. Ну, это, в общем, это нормально. Обычно первая весенняя сессия вот новой избранной Думы, она такая, ни шаткая, ни валкая. Нет, рутинная работа происходит, заседают комитеты, не все, правда. Некоторые почему-то ничего не собрались. Вот. Нет, тут все нормально. А скандалы, они, конечно, связаны исключительно с тем, что три лидера фракции, это три кандидата в президенты.
Собрались
нормально.
На одном пятачке.
То есть до марта нам придется потерпеть.
Потерпеть. То есть весь февраль это будет продолжаться в стенах Государственной Думы, вот эти разговоры. Изначально Дума нелегитимна, все остальное фарс считает Рудольф и Сталина. Ну, я не знаю, как вы прокомментируете такое сообщение, что она изначально нелегитимна.
Ну, оппозиционные партии парламентские с вами, конечно, не согласятся. Вот, потому что те голоса, которые ими получены, они-то как раз суперлегитимны, потому что это голоса прореженные и процеженные, вот, в пользу другой партии. А те места, которые занимает «Единая Россия», ну да, там, наверное, штук 50 лишних, но на самом деле это ничего не значило, ну, если пошли на такой вариант, что у «Единой России» не большинство. Ну, какая разница? Значит, оно было бы у кого-то другого. Нет, на самом деле Дума, конечно, легитимна. Вот. Нелегитимно думское большинство. Вот так можно сказать. Ну, сказать, мягко.
Мягко. Наша так называемая думская оппозиция, пишет Лена, действует по русской пословице: хочется пирожок съесть, да неохота в подпол лезть за этим пирожком. Вы согласны с тем, что действительно вот и нашим, и вашим и соблюдаются интересы, пытаются соблюдать и свои интересы, и как бы и о судьбах Родины, и вот такой. Согласна оценка? Согласна с Лениной оценкой поведения думской оппозиции?
Не, ну, конечно, как говорится, давно здесь сидим. Вот, контакты налажены, недавно был яркий пример, это подтверждающий. Помните, как 27 января мы собирались бить Чурова в Думе, а потом, когда Чуров пришел и подготовлена была бумажка, оказалось, что по решению ЛДПР и КПРФ, солидарно с «Единой Россией», там не было ни одного слова об ответственности Чурова.
Ну, много чего, правда, насмотрелись по телевизору, но, тем не менее, в протокол это не попало. Мы продолжим наш разговор с парламентским обозревателем независимой газеты Иваном Родиным после краткой сводки новостей. А я расскажу вам, что сегодня в программе «Время гостей» в гостях у Анны Качкаевой директор Института экономики Руслан Гринберг, и обсудят они... Вот такая тема: свобода, справедливость и предвыборные обещания кандидатов. Наверное, с экономической точки зрения Руслан Гринберг оценит эти обещания. Вернемся в студию через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о новом порядке выборов депутатов Нижней палаты парламента. Предполагается формирование 225 территориальных избирательных округов, которые будут иметь своего представителя в Думе. В Кабардино-Балкарии, в одном из частных домов города, Нарткала, заблокирована группа боевиков. В перестрелке ранен полицейский, сообщает республиканский оперативный штаб. Представители двух кандидатов в президенты России, лидера КПРФ Геннадия Зюганова и бизнесмена Михаила Прохорова, сегодня подписали соглашение о сотрудничестве при наблюдении за выборами с Лигой избирателей, созданной группой общественных деятелей. Московские власти отказались согласовать намеченную на 26 февраля акцию оппозиции «Проводы путинской зимы» на площади Революции. Группа депутатов от фракции КПРФ направила запрос председателю Следственного комитета и главе Центризбиркома в связи с дискриминацией ряда кандидатов при освещении в СМИ президентской избирательной кампании. Сирийские войска сегодня атаковали город Дераа на юге страны, пытаясь выбить оттуда отряды свободной сирийской армии, бывших военнослужащих, перешедших на сторону противников президента Башара Асада. В Генеральной ассамблее ООН сегодня пройдет голосование по проекту резолюции о ситуации в Сирии. На северо-западе Пакистана в результате двух ракетных ударов, нанесенных предположительно американским беспилотным самолетом, погибли 6 человек. Афганский президент Хамид Карзай сообщил о проведении переговоров между представителями правительства Афганистана и США и талибами. По словам Карзая, талибы заинтересованы в прекращении 10-летней войны в Афганистане. Президент Франции Николя Саркози объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй 5-летний срок. Президентские выборы во Франции пройдут 22 апреля. В Северной Корее сегодня проходят торжества в честь 70-летия бывшего лидера страны Ким Чен Ыра, скончавшегося в декабре прошлого года. Продолжаем программу «Час прессы». У микрофона Елена Рыковцева. Разбираемся с тем, что происходит сегодня в стенах Государственной Думы Российской Федерации с учетом того, что вся она нафарширована, плотно нафарширована кандидатами в президенты, лидерами оппозиционных партий. И в гостях у нас парламентский обозреватель независимой газеты Иван Родин, который целыми днями сидит там, смотрит, слушает все эти дискуссии. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы расцениваете поведение лидеров думской оппозиции, которые выходят каждый день на трибуну, кричат, громко кричат, и даже телевидение это показывает, но не предпринимают никаких решительных действий, не отзывают свои партии из Думы, фракции, и не снимают своих кандидатур в президентской гонке. Вот что вы об этом думаете? Пейджер в Москве 660-1046. Мы ждем смс на номер +7 903 743 2801. И телефон прямого эфира включаем в этой части программы 8 800 222 12. И мы давайте на неделю вперед забежим, Иван, и оцените, пожалуйста, тогда встречу Дмитрия Медведева с лидерами непарламентских фракций, которая случится. Вот этот набор кандидатур, который пойдет на эту встречу.
Там даже не то, что не парламентские партии, а это как бы не партии такие.
Не партии, вернее, да, да. Не зарегистрированные партии. Извините, партии, я, да, конечно, неправильно выразилась.
Потому что, например, Михаил Касьянов очень сильно обиделся на это определение, что они не партии. Сказал, как мы не партии. Партия – это не то, которая имеет регистрацию, это та, которая создана и действует. Он считает, что его партия действует. Ну, нормально, Медведев поддерживает свой имидж человека, открытого к любой точке зрения, готового в любой аудитории общаться. Он это всегда говорил. Ну, вот он это подтверждает делом. Ну, на мой взгляд, результатом единственным, как бы, интересным после этой встречи будет, например, регистрация еще по старому закону и Парнаса, и там, не знаю, каких еще республиканской партии, кто там еще просил, там, Родфронт, вот. Но в этот вариант я не верю.
Нет, почему?
А зачем это делать? Будет новый закон, по новому закону. Медведеву же тоже интересно, чтобы его законодательство заработало, тем более, что он покидает президентский пост. Недаром он говорит, что эти все законы должны быть в мае приняты, потому что мы помним, что 7 мая, скорее всего, будет инаугурация кого-то, понятно кого. Вот. Наверное, Медведев хочет подписать все-таки законы, которые он вносил. Так что я не думаю, что этим партиям дадут возможность появиться сейчас. Ну, так сказать, приобнимут их, потреплют, скажут, да, конечно. Мы именно вас имели в виду, когда предлагали этот закон, потому что вы тут вот уже на подходе. Вот, давайте, дерзайте. Конечно, как только закон появится, правда, еще пока никто не знает точно, как там будет с, так сказать, суперполномочиями регистрирующего органа проверять все и вся, и в результате этой проверки интерпретировать как угодно.
Да, и кто откуда какие деньги получает.
Да, и то, например, что ты там даже 500 человек принесешь, но у тебя у нас вон на выборах подписи проверяют. Даже человек говорит, вот моя подпись, ему говорят в лицо, что она фальшивая. Он говорит, как же, я же сам стоял. Ну и что? А эксперты говорят, что она неправильная.
А как вы объясняете? Я понимаю, что не вы приглашали этих людей, но тем не менее, как вы объясняете принцип вот такой подбора приглашенных, что у Владимира Рыжкова завод, а Бориса Немцова нет? Для чего? Почему?
Ну, это, конечно, политическая хитрость. Вот, и Парнас – это коалиция разных организаций, там называют их партиями, их движениями. Вот. Медведевский закон о партиях создает соблазн для таких коалиций колоться. Потому что коалиция – это всегда сложно. Я считаю так-то и так-то, но мой товарищ считает так-то и так-то. Ищем компромисс. А когда партию зарегистрируют легко, мы ищем компромисс, находим его. И я говорю, хлопаю дверь, говорю, да иди ты, я пойду и свою партию зарегистрирую, а вы тут сидите со своей. И тот, и другой, и все. Ну и вот, как говорится, Медведев начинает уже свой закон вводить в действие. Он призывает Рыжкова как лидера республиканской партии. Как бы делая вид, что он не знает, что Рыжков уже давно сопредседатель. Объединенной оппозиционной радикальной партии. Партии народной свободы, да. Я считаю, что это намеренно.
Ну-ну. Владимир Иванович из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Завязываю две ваши передачи, утреннюю по поводу политических заключенных и теперешнюю. Я давал ремарку утром там по поводу вот этой всей тюремной системы. Сама государственная форма управления, она основана на некой агрессивной форме управления, не на экономической мотивации, на гражданской мотивации, на свободной мотивации человека. Она и порождает все вот эти формы, типа там народные фронты, как система агрессивного управления. Вот эти выборы, это была попытка свернуть вот этот агрессивный маховик в штате. И я думаю, что у граждан России, Российской Федерации не получилось. Я все-таки, у меня есть искра надежды, что внутреннее самосохранение русского этноса позволит во всеуслышание сказать: нет агрессии управления, нет путинской системе. Она себя изжила как формация.
Понятно, Владимир Иванович, спасибо большое, мы поняли. И Владимир из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Насчет личных выступлений Путина, его статей, можно сказать только одно, но известно вообще. Обещать, значит, еще не значит жениться. Так что подождем до так называемой свадьбы.
Хорошо.
Относительно стона, да, наших этих, то что, они считают себя оскорбленными. Эти считают оскорбленными, пошел и дал морду оскорбителю.
Угу.
Ну, кишка тонка.
Да. Владимир, спасибо вам большое. Юрий Николаевич пишет. В своем интервью «Радио Свобода» Березовский заявил, что он будет рад, если Путин победит в кавычках в первом туре, потому что это будет означать политическую гибель Путина. Как можно понимать эти слова Березовского? Юрий Николаевич, я вот по диагонали это интервью посмотрел, он там это как-то объясняет, но я не запомнила, как он это объясняет. Простите, пожалуйста, я не отношусь просто так вот очень серьезно к этому политическому персонажу, и вникать вот в его текст что-то я не стала. Я приношу вам свои извинения. Посмотрите на сайте, там все у нас выложено, и он как-то это действительно объясняет. Варвара из Московской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот я вот с трудом до вас дозвонилась. Угу. Лена, можно я задам вам один вопрос? Вот я как вот мне идти на выборы избирать, а вопрос у меня вот, можно задать?
Да задавайте же, Господи, конечно.
Вот у нас один из кандидатов, он в прошлом военный. И вот эту военную выправку мы видели вот на одной инаугурации, второй, когда он держит такой вот военный строй, так вот хорошо марширует. Но у военного ведь основное, когда они приветствуют друг друга, они отдают честь. Честь имею. И поэтому вот в моем понятии вот эта честь имею, которая вот идет из далекого еще такого прошлого нашей царской армии. Жизнь государю, сердце даме, честь никому. А вот это, когда чести нет, и когда вот слышишь, что у нас партия жуликов и воров, он руководитель государства, не последнее лицо. Но ты выясни, почему, какой, кто имеет право называть тебя вором? И если ты вор, и ты свою даешь вот эту кандидатуру, значит, ну как вот так можно? У меня в голове вот это не укладывается. Вот,
да, Варвара, спасибо. Поняли? Да, понял, я вас очень хорошо поняла. Это очень хороший вопрос. Иван, вам не кажется, что партия «Единая Россия» очень легко смирилась с этим обозначением? Вот партия жуликов и воров, они так уже привыкли, они к этому так спокойно относятся. Я действительно не помню, чтобы Владимир Путин хотя бы один раз где-то вступился за честь и достоинство своей же собственной партии и как-то высказал свое отношение к этому определению, которое прицепилось настолько намертво, что мы даже видим его в рекламных роликах «Справедливая Россия». Во всех этих мультфильмах мы прекрасно наблюдали всю эту избирательную кампанию. В смире спокойно, как вам кажется?
Это название, это, конечно, такой смертельный удар, как фехтование, так называемый термин, то есть который невозможно отразить. Потому что если сейчас оправдываться, вот, то это только лишний раз напоминает про жуликов и воров. Как бы факты людям, которые интересуются, ну, они известны, там, что не месяц, то там сняли одного мэра, того, сего, вот, депутата какого-нибудь регионального, они в основном все единороссы. Вот. И получается, что как Путину заступиться? Он что, должен сказать, что нет, она не совсем партия жуликов и воров?
Не все там жулики, да, и воры.
Партия жуликов, но не воров. Партия воров, но воров мы посадим, останутся только честные люди. Вот.
Голубые воришки.
Да, в принципе, как бы Путин вообще никогда не жалел свою Единую Россию. Вот сколько он был, когда президентом, у него неоднократно звучало, что да, я понимаю, что партия ерунда, но вы понимаете, другого инструмента нету. Вот. Ну и почистим ее, погладим, там, зашлифуем. Ну, пока, правда, не получилось. Вот сейчас он во время своей кампании про Единую Россию вообще не вспоминает.
Да, Варвара, это называется дистанцироваться, да. Уж так
да
далеко.
Даже и про свой фронт-то, в общем, он... Ну, как бы, в риторике нет. Да,
нет,
конечно, проводится
встреча. Теперь это называется
сторонники, доверенные лица. То есть еще более широкое даже, чем фронт. Ну, нормально. Владимир Владимирович снова готовится занять пост национального лидера. Зачем ему заступаться за одну из партий?
Как видит все это Виктория из Германии? Здравствуйте, Виктория.
Я приветствую вас.
И мы вас.
Вы знаете, Германия просто в шоке от того, что происходит в России сейчас. По Первому каналу, ну, просто невозможно наблюдать то, что показывают. Или показывают Путина, или показывают агитацию против коммунистов. Эти все три месяца смотрим фильмы про Сталина и так далее. И я считаю, что Путин вообще не имеет каких-то моральных таких этих, чтобы принимать участие в выборах.
Почему?
И поэтому
почему?
На митингах...
Виктория, а почему он? Чего он не имеет морального права?
Нет, потому что это такая... Ну, не знаю почему. Потому что он нехороший человек. Не хочу другими словами говорить.
Ну, хорошо, не будем вас мучить с этим вопросом.
Да, вы не представляете, что по немецким каналам какие показывают ролики про Путина. Ну, это просто смешно вообще. Ну, катастрофа просто.
Виктория, а вы все-таки... Вы на выборы... Вы у вас гражданство-то какое? Вы на выборы все-таки пойдете в посольство там в Германии?
Нет,
или уже нет? Уже...
Я бы пошла, конечно, но у меня нет русского. Я из Узбекистана сама.
Понятно, понятно.
Я бы с удовольствием и вышла бы на митинги. И на митинге бы у меня... Был такой лозунг: право принимать участие в выборах.
Хорошо, хотя сложно, все равно все-таки вам оказалось сложно для вас объяснить, почему он не имеет права принимать участие в выборах, но я поняла так. Спасибо вам, Виктория, большое за звонок, что картина удручающе выглядит в Германии, и даже удручающе не потому, как показывают немецкие ролики смешные, видимо, Путина, а то, как показывает это Первый канал. Что тут скажешь? Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я терпеть не могу нынешнюю власть, нынешний капиталистический строй вообще ненавижу, но в чем-то они правы, когда говорят об оппозиции. Зюганов даже в 90-х, когда мог, ничего не хотел менять. Жирик просто уже 20 лет торгует своими голосами. Миронов, к сожалению, занялся не своим делом, лучше бы продолжал заниматься геологией, великолепную коллекцию минералов собрал. Эти вот, Немцов и Рыжков, со своими ельцинскими и черномырдинскими воспоминаниями тоже не вдохновляют, так же, как и Миша с его тонкой настройкой. И, по-моему, я не знаю, как вам кажется, но я считаю так, что страну выведет из тупика только полковник Насер-Чавес-Квачков. А вы как думаете?
Это, Иван, к вам вопрос, не ко мне же.
Ну, можно было бы, конечно, попробовать. Вот.
Такой гибрид создать?
Да, но ведь он должен появиться, да? Мы же не можем его сами придумать. Значит, если...
На компьютере вот,
да, если вы считаете, что Россия нуждается в таком кандидате, значит, как гражданин, активный гражданин, какие ваши действия? Вот, ну, а партизанские действия с подрывом поездов и лимузинов на московских улицах мы не будем рассматривать, да, пока, надеюсь, до этого не дойдет. Ну, значит, собирайте сторонников, регистрируйте движение или партию, вот, ну, через 20 лет, может быть, получится. А пока таких людей мы не видим, вот, ну, что делать? Как говорится, настоящих буйных мало, вот и нет лужаков.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Обсуждаем ситуацию, которая сложилась сегодня в российском парламенте. Смотрим, что это за лидеры оппозиции. Можно ли это назвать оппозицией? Говорим с вами об этом. Уважаемые слушатели, пейджер в Москве 660-1046, плюс 7-903-743-2801, номер для СМС, 8-800-222-12, телефон прямого эфира. А в гостях у вас парламентский обозреватель независимой газеты Иван Родин. И обращается к вам Иван Наталья из Москвы. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот в ответ на ваш вопрос я бы сказала, что сейчас выступления лидеров парламентских оппозиционных фракций партий выглядят как спектакль, потому что если бы думские выборы прошли, ну, или были посчитаны более объективно, или просто честно, то у парламента были бы рычаги какого-то давления, и сложилась бы другая пропорция давления на исполнительную власть, на Путина. А сейчас это все, вот как, не дай бог, Зюганов победит, и что он будет делать с этой победой. А вот с другой стороны, я очень не завидую возможному победителю Владимиру Владимировичу, потому что вот те обещания, которые он раздавал, при нерезиновом бюджете, при банкротстве пенсионного фонда, при за мой счет, за бюджетный счет марширующих всяких молодежных организациях, при там каких-то обещаниях, которые он сделал, откуда это все возьмется, из каких средств он будет все это выполнять, мне очень непонятно. Спасибо большое.
Да, спасибо. Вот Руслан Гринберг сегодня вечером, я думаю, это все оценит. Мы их уже пытались оценивать, эти предвыборные обещания, и журнал «Деньги», помню, был такой эфир у нас, это миллиарды.
Ну, тут могу коротко по пунктам ответить. Ну что, с обещаниями очень просто. Если вы, я, другие граждане найдем способ с Путина спросить, не забыть о том, что он обещал, и найти механизмы и возможности спрашивать, наверное, придется искать бюджетные деньги. Но практика показывает, что не находим мы с вами сил и возможностей спросить. И большая часть этих обещаний не выполняется или выполняется так, для галочки, или частично, или вообще в пиар-отчетах по телевидению, а на деле у людей там совершенно другая ситуация. Так что вот, тут зависит от нас.
Пристанем? Да, понятно. Людмила из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я бы хотела сказать вот что. У нас не партия жуликов и воров, «Единая Россия», у нас страна жуликов и воров. Путин – единственный человек, который мог спасти Россию от развала и дал народу возможность жить. Он нас не говорил: идите и воруйте. Но вы посмотрите, весь народ как с цепи сорвался. Воруют все. В ЖЭКах, врачи, учителя, за каждый праздник требуют с родителей: давайте, несите подарки. Уж самые святые, уж на кого мы раньше молились, учителя. Вы посмотрите, молодежь работать не хочет. Вы посмотрите, что в деревне. У меня мама 75 лет и папа. Они говорят, как Людмила, сейчас мы живем, Людмила, мы
хорошо, никогда не жили. Ответьте мне, пожалуйста, на мой вопрос. Скажите, пожалуйста, Путин отдельно, страна отдельно?
Нет, у нас «Единая Россия», партия такая, какая мы все. Вот какой народ, такая
да,
и партия.
Так, а
и
Путин, нечего, хорошо, и так, нечего, давайте так. Хорошо, хочу... хорошо. Не, Людмила, подождите, смотрите. Значит, партия,
я
да.
Я говорю, нечего нам на зеркало пенять, коли рожа крива. Мы такие, какие мы есть, нам дали свободу, а мы дурим. Мы знаете, чего добьемся? Особенно москвичи, они чего добьются. Вот сейчас уйдет Путин... И развалится страна. Сибирь уйдет. У нее есть газ. А этот Якутия уйдет. У нее есть золото.
Как
а
вы?
Что будут делать москвичи?
Да.
Ведь они же рубят сук, на котором сидят. Они же иждивенцы.
Ну, понятно. Людмила, не хотите послушать вопрос. Вопрос был бы Людмиле, которая не хочет его послушать, в том, что вот Путин – это символ стабильности, то есть символ единой страны. При этом вся страна ворует. То есть вот эта единая страна, которая сохранена благодаря Путину, ворует. Как эти вещи увязываются между собой, мне совершенно при этом непонятно.
Ну, конечно, Путин никакой не марсианин, он тоже из этой страны. Если из этой логики исходить, то он, что, раз он во главе, он что, первый вор? Ну, так упрощать, наверное, все-таки не
нельзя.
Не надо,
но она и не хочет так упрощать. Дело в том, что как раз наша слушательница выводит его из этой системы. Вот есть страна, в которой существует вот такая система. Сверху донизу. Там Единая Россия. Когда я начинаю спрашивать ее, а какую в этой системе, какое место в этой системе занимает Путин, она говорит, а это человек, который спас эту страну от развала. То есть она не увязывает совершенно эти две вещи. Воровство и вот это вот президента страны, которая вся сплошь проворована. Ну, очень хорошо. Вот такой человек пойдет проголосует на выборах за него. Вот мы и говорим о том проценте, имеет полное зрения, право да. и на точку зрения, и на голосование. Вот она себя убедила, что страна отдельно, Путин отдельно. Страна ворует, а он спасает ее от развала. Валерий Михайлович из Москвы. Здравствуйте, Валерий Михайлович.
Здравствуйте.
Говорите.
Я хотел сказать, что известно, что у всех есть недостатки. И господин Путин. Но всем понятно, что кроме него просто выбирать не из кого. А митингуют сегодня против него кто? Да кто его боится? Он восстановил стержни, он восстановил экономику. И сегодня он возьмется за жуликов и воров. И вот они сегодня выходят и на
Болотную,
и на Сахарова,
почему они не митингуют. Это значит,
потому
жулики и воры митингуют.
Боятся, что именно их сейчас возьмут и разорвут на части. Это они не... воры. Это они не
хорошо, хорошо.
Поднять.
Вопрос. А почему же они 12 лет не боялись-то?
В том числе не надо лить.
Ну, Валерий Михайлович, не хотят слушать вопрос. Не хотят слушать вопрос, почему 12 лет не боялись, что их возьмут за задницу, извините, я пересказываю, а теперь вдруг стали бояться. Вопрос слушать не хочет слушатель. Владимир из Подольска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотел бы сказать, где можно взять деньги бюджету Путину, да? У него же наворовано 123 миллиарда долларов.
Нет, все, Владимир, все, отключаем сразу. Вот наворовано у Путина, отключаем в эту же минуту, потому что вы не можете человека обвинить в этом без решения суда.
Нет, да.
Никаких доказательств нет. Нет. Вот вы говорите, жулики и воры. А Березовский, пишет Геннадий из Москвы, а Березовский, а комсомолец Ходорковский и компания, его компания, которая, очевидно, честнейшие люди на свете. Геннадий, вот вообще не нужно сравнивать, потому что где Березовский, где Ходорковский, известно. А где вот те жулики и воры, о которых говорила наша слушница, тоже известно. Одни в изгнании, в тюрьмах находятся, а во-вторых, в это время правят. Вот в чем, собственно говоря, между ними разница. Единственный выход, чтобы не состоялись нелегитимные выборы Путина на третий срок, и он не узурпировал власть, сдать пока не поздно всем кандидатам в президенты свои мандаты и таким образом не допустить выборы президента, отложив на более поздний срок. И если выборы будут допущены, что фактически происходит, Путин однозначно будет выбран, так как агитация за него по всем каналам безудержна. К тому же чиновники проявляют власть, насильственным образом организуют митинги в поддержку Путина, фактически избрав его президентом безо всяких выборов. Так пишет Наталья. Очень трудно не согласиться с оценкой ситуации. Иван, ваш все-таки модель того, что могло бы заставить вот этих кандидатов, о которых пишет Наталья, отказаться от участия, снять свои кандидатуры в предвыборной гонке. Все унижения уже они имеют по полной программе. Их показывают меньше, их показывают в резервации вот этой информационной. Он, конечно, бог, царь и герой, понятно. Что бы все-таки могло их вывести из себя? Или нет такой силы, которая могла бы сподвигнуть их на такой шаг?
Я считаю, что такой силы нет, потому что кроме, ну, на президентских нынешних выборах жизнь этих людей не заканчивается, у них есть партии, например, возьмем Геннадия Андреевича Зюганова. Ну, я уверен, что главная его цель на этих выборах – получить немного больше, чем получила партия надумских. Тем самым он снова подтверждает свое право на лидерство в Компартии, и вопросов к нему со стороны партии быть не может. А Миронов заранее как бы сказал, что он не гонится за процентами фактически, а что он пришел в эту кампанию, чтобы они проходили честно. Поэтому, судя по всему, он согласится с тем, что получит меньше, чем его партия. Хотя, конечно, с политологической точки зрения это выглядит дико. Но Владимир Вольфович, он уже 5 раз, или сколько он там уже участвовал, и всегда получал такой результат. Вот, для него это не станет новостью. Это системные люди. Вы должны понимать, что они не просто так сидят. Множество договоренностей, разных нитей их связывают. Они составляют часть режима. Ну, вот надо как бы к этому относиться нормально. Вот, потому что вообще, так по большому счету, в таких сложных, больших странах, как Россия, Перевороты внешние, они, скорее всего, уже никогда не будут. Изменения могут прийти изнутри власти. Вот надо работать всем на это. К сожалению, ну, мне кажется, что с улицы власть не заставишь. Тем более, что власть теперь улицу выиграла, и ее больше улица не волнует.
Да, да, да. Сергей из города Барнаула. Разве роль Чавеса-Квачкова не может сыграть Эдуард Лимонов?
Ну, хорошая шутка.
Хорошая шутка, да. Если так, думская оппозиция не покинет Думу и не будет протестовать против фальшивого избрания Путина, считает Федор. Рано или поздно жизнь заставит прислушиваться к чужому мнению. Главное, чтобы эту нишу чужого общественного мнения не заняли проходимцы. Так считает Сергей. Ну, да, наверное. Почему Путин не имеет права выдвигать себя президентом? Он возглавляет партию жуликов и воров, что уже доказано. Следовательно, сам запятнал себя. Так считает одна из наших слушателей. И, так, это что-то такое, один обрывок какой-то смс-ки. Олег А. пишет, да, поняла теперь. Царь у нас хороший, виноваты все, бояре да князья. Что эфир нас всех дурачит? Он ведь сам их всех назначил. Все они его коллеги и друзья.
Ну, это нормальная эксплуатация этого архетипического такого, как бы, мифа, вот что царь у нас это вообще святой, а вся его воля искажается. Этим пользовались, как говорится, еще и 300-400-500 лет назад, то есть тут Путин ничего нового не делает.
Раньше не было массовой поддержки улицы, и Владимир Владимирович, Олег, я вот говорю Владимир Владимирович, а не так уменьшительно, как вот вы, значит, тут пишете в СМСке, плевал на всех. Сейчас видны страх и истерика в суетных метаниях, обещаниях все и всем, доходящих до смешного. От реальных дебатов трусливо прячется, отвечает из-за угла, без риска получить прямой ответ неприятный. Тоже спорный вопрос. Трусливо прячется от реальных дебатов. Ну, кого ему там бояться, с другой стороны?
Нет, конечно. Ну, мы видели эти дебаты, когда он приходил премьером с отчетом ежегодным в Думу. Вот. На самом деле он очень покровительственно себя там вел. И возражений стороны оппозиции
не резких не поступало. Не в этом причина, что он их боится,
да нет, конечно,
правда? А в чем?
Он их не боится.
Коротко сформулируй, почему он отказывается от дебатов, если он их не боится, и он к ним относится очень высокомерно, снисходительно? И...
Ну, в чем мне кажется, в таком что, ну, как говорится, ну, он их создал, грубо говоря, а зачем со своим созданием вести дискуссию. То есть тут даже психологический барьер. Но ведь это же люди, которых вот...
Ну, там, ниже его уровня.
Не то, что... Ну, может, Зюганова он не создал, но он его, например, не похоронил.
Да.
Если вспомним, Путин с самого начала своего президента всегда говорил, что левая партия в России должна быть. И это и про коммунистов. Ну, зачем?
Зачем? Ну. Завершаем на этом программу «Час прессы».
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.